победа. Но если искушение доводит до греха, то есть вот то, что я увидел, а теперь у меня, ох, если бы взять и унести. Я вижу вещь, ну что, глянул вещь, только помыслил и думаю, нет, не моя, не буду. Согрешил я? Искушение произошло, но отразил. Но сатана за это улавливает и без конца мучит многих. Ты помыслил не так. Ты вот посмотрел не туда. Ты сегодня крикнул. Ты с детьми неправильно поступил. Я к Адаму советоваться, он говорит, ты знаешь, лучше воздержись. Лучше воздержись с вечерью. Лучше застрахуйся. И вот соглашаюсь с ним, посоветовался. Адам ликует. О, хоть месяц домой. Смерть Господа не возвещается. Как возвещается смерть Господа, братья и сестры? Это плоды действующей смерти во мне. Вот посмотришь, брат был вот такой вот, а сейчас смиренный, смиренный, кроткий, кроткий. И такой обходительный, кажется, почему? Да, говорит, помяли меня крепко. Или другим словом, смерть Господа достигла во мне своей цели, и теперь возвещается через меня жизнью всей. Вот хорошо Христа возвещать или исповедовать во плоти как? Есть плоть. Вот мы поели, допустим, пищу с чесноком. Заходим куда-либо в комнату, только дыхнули сразу, о, брат чеснок ел. Или другая какая-то пища тоже пахучая, сразу, о, вот это вот поел. Тот, кто есть Христа, вот таким вот путем, братья и сестры, во Христе все мое. Христос меня сопровождает смертью, кровью, крестом. И я это все им каждый день. Вот тот, кто есть, у того вот это постоянно будет выдыхаться, дышится этим. Вот это выходит из него. Сразу вот слышно, обоняется. Христом питается этот брат. Эта сестра Христом живет. О, смерть Господа возвещается, прямо вокруг возвещается. Жизнь другая стала. Достигнута смерть Адама. Пропускай вечерю. Назовите мне того брата или ту сестру, которые пропускают вечерю и стали лучшими, чем были. Назовите. Они только скромничают, они этим хвалятся и других укоряют. Вы знаете, мне совесть не позволила участвовать в вечере, а тот участвует. О, я хорошенький, а тот нет. Да ты своему Адаму праздник, торжество предоставил, брат, сестра. А он ликует. Вот обманул, здорово. Чуть-чуть не умер. Но пришлось все-таки от вечери отговорить. И пропустили вечерю. Братья и сестры, вот я 3 года не участвовал, и другие братья, может быть, то же самое. Не предоставлялась возможность участвовать. Ну, убедите меня, что я не участвовал в вечере Господней. Для меня смерть Господа, кровь Господа была повседневной пищей. И если бы не это, невозможно даже шагу сделать. Невозможно неделю прожить искренно, бодро, чтобы не упасть, чтобы не сломиться. Вот что нас сопровождает в жизни, и без этого мы не можем идти. Исповедовал грех. Конечно, какой грех? Если этот грех сознательный и грех, касающийся церкви, конечно, тут уже надо наказывать. Но этот осудил себя. Есть такие, которые не могут сами себя осудить, не могут открывать, не могут. Но, однако, заключили завет с Господом. И, однако, просят, Господи, помоги мне, чтобы моя плоть была распята. Начинает судить Бог. Даже и не в угоду нашу. И нежелательно нам, но тут начинает действие. И, будучи же судимы, наказываемся от Господа. Даже церковь, может быть, не наказала. Церковь упустила. Бог не пропустит. Не пропустит. А вдруг это не Адам говорит, что ты недостоин, а вдруг это совесть говорит, что... Ну, недостоин участвовать в вечере Господней. Друзья, давайте вот так вот посмотрим. Вот для чего нам, почему первый вопрос такой был, для чего нам дана вечеря Господня? Давайте вот так подойдем сейчас. Скажите, на чем наша праведность? Вот бывает в нашей жизни такое, это очень важный вопрос. Вот мы вечером дожили до молитвы. Надо молитву совершать, ко сну дело, день прошел. Ну, хорошо, когда, вот, знаете, вот здраво подходить к молитве, у некоторых даже так. Прежде чем помолиться, прочитают Слово Божие в семье, да? А потом маленькое рассуждение. Давайте сейчас помыслим, может, кто кого обидел. Может быть, сейчас Дух Святой подсказывает какой-то грех там, да? И вы понимаете, вот бывает и такое еще. Вот мне надо помолиться. И тут сразу мне такая мысль. Но вот молитва-то слышится праведника. Да, праведника. А я не праведник. Да вот у меня день такой сегодня прошел, как-то с самого утра комом. И крик, и к Слову Божию как-то времени не было. Да и к молитве. Вот такой тяжелый день. Вот сейчас вот помолиться, и тут как-то вот сатана мне такие мысли подсовывает. Да что твоя молитва? Ты недостоин. Бывает такой день, ну такое вдохновение, что прямо-таки вот аж на крыльях летишь. И с утра Слово Божие читал, пришлось засвидетельствовать где-то. Понимаете, пришлось беседей дома провести, и молитвы были к вечеру. О, сегодня прямо-таки вот, ну никакого осуждения, ты сегодня достоин. Твоя молитва на крыльях летит в небо без задержки. Какой правильный подход к молитве? Первый или второй?
Неправильный, первый, не второй.
Братья и сестры, наша молитва и праведность, Слово Божие говорит так, Евреям 10 главе, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою. А выше говорится так, желательно дословно прочитать. Входя во святилище, братья, имея дерзновение, 10 глава, 19 стих, входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Берется ли в расчет наша праведность? Только поймите, я не говорю о том, огорчил ли ты кого, оставайся, не надо примиряться. Грех ли какой ты сделал, не надо о нем, оставайся в грехе. Нет, братья и сестры, все остается на своем месте. Согрешил ли, принес жертву, вспомни, пойди примирись. Есть какой грех, прежде всего исповедай грех. Но все равно в том или другом случае не опирайся на свою праведность. Не опирайся, всегда тебя подведет. Если ты услышишь, может, другую мысль, что ты сегодня хороший, это тебе гордость. Вот смотрите, молится грешник, фарисей, мытарь и фарисей. Благодарю тебя, благодарю, я такой хороший. А этот, Боже, будь милостью. И Господь видит, говорит, вот это более пошел оправданно. Он нуждается в Боге, а этот на свою собственную праведность надеется. Подходя к вечере Господней, мы слышим, от чего немощь? От чего болезнь? От чего смерть? А вот от чего? Не от того, что мы думаем, вот я недостойно участвую. Как недостойно? Да вот меня не достает моей собственной праведности. Я нехороший. Не от того, братья и сестры. И еще хочу подчеркнуть, я не отвергаю, чтобы мы были какие-то непримиренные. Нет, нет. Все на своем месте. Но не на это опора имеется в виду здесь. В чем наше достоинство? Если мы едим и пьем и не рассуждаем о смерти Господней, о ломимом теле, о пролитой крови так, как сегодня вот мы рассуждали. Я съел хлеб, выпил вино, как пришел без смерти Господа, не понимал о ней, так и ухожу без крови Господа. Ни того я не получил. Я не получил. Я съел хлеб, Я выпил вино и ушел. Я миновал вот эти лечебные средства. Меня не коснулась смерть Господа. С чем я теперь пойду? Меня не коснулось, что значит для меня кровь Господа. Я увидел только там ее, когда она стекала 2000 лет назад. Я увидел там смерть Господа, когда умирал Христос 2000 лет назад. А сейчас для меня я не получил. Теперь чем мне жить? Меня не минует немощь, не минует болезнь, не минует и смерть духовная, не минует. Вот отчего целыми общинами носят имя, будь то жив, но ты мертв. Но ты мертв.
Не параллели и меридианы, не континенты и материки. Мир делят на моря и страны, он разделен Голгофой на куски, на два куска, на две неравных части, по обе стороны распятого Христа, где два разбойника рукой законной власти были прибиты крепко ко крестам, один налево, а другой направо, достойный смерти за свои дела. И оба гибли, но струей кровавой с креста Христова благодать текла. Один злословил Бога без стеснения, другой в смирении голову склонил. Один погиб, отвергнув дар спасения, другой жизнь вечную навеки получил. И с той поры до наших дней лукавых мир делит надвое Голгофский крест Христов. Один налево, а другой направо. Один хулить, другой хвалить готов. Мы, как те воры, все достойны смерти по обе стороны Голгофского креста. Друзья мои, задумайтесь, проверьте, вы приняли, отвергли вы или приняли Христа? Аминь.
Что и сам Иоанн уже находится в таком неловком положении. И вдруг появляется Христос. И знаете, как кажется, вот настолько он вовремя пришел, так выручил вот в таком тяжелом положении Иоанна Крестителя. И этот сразу, значит, протягивает руку. Вот он, вот она жертва, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Не беспокойтесь, не волнуйтесь. Успокоил. Ну, слава Богу, значит, не напрасно раскаяние, грехи есть кем омыть. Но смотрит какой-то необыкновенный агнец. Этот агнец подходит и становится в очередь. Люди смотрят, что ж такое? Агнец должен быть непорочный. Этот же тоже нуждается в крещении. А крещение какое там было? Покаяние. Разбились сердца. Сам Иоанн не понимает, в чем дело. И вот, чтобы выручить Христа, наподобие как вот Марфа, Господи, ты знаешь, уже смердит. Я не хочу тебя подвести, чтобы ты не попал в какой-то просак. И вот Иоанн тоже. Вот подходит уже сейчас вот преподавать крещение, а Иоанн говорит, давай я лучше вместо тебя. Может, этим хоть как-нибудь поправим положение. Ты меня подводишь, я говорил о тебе одно, а тут вот другое совершенно. Вот тут Христос и ответил, вот это будет неправда. Вот это неправда будет. Тебе дано крестить, мне креститься. Если сделаем наоборот, неправда. Ну а как же? Ну ты меня назвал агнцем. Вот теперь братская могила. Здесь сколько уже полегло грехов? Ну, как образно.
А? Символически.
Да. Вот теперь я и ложусь агнец на эти грехи, на этот жертвенник. Понимаете, в чем правда? Он не подвел. Но этот пояснил духовно, а тот буквально. Вот к чему хотелось бы призвать вас, понимаете? Чтобы вот все Слово Божие было Богом вдохновенно. И когда он выходит оттуда, может быть, еще непонятно было, потому что там на чувствах ничего не произошло. Но Христос явился соединяющим звеном двух
огромных религий, или как их назвать, не знаю. Одна – закон, другая – благодать. И вот так надо, чтобы их соединить и исполнить закон благодатью. И вот здесь происходит вот эта могила братская, и на ней агнец, как авансом. Выходит оттуда, и теперь что происходит? Поняли, не поняли, на чувствах не поймешь, умом этого не постичь. Но Бог открывает, видимо, для них. Спускается в виде голуба Дух Святой и почиет на Христа. Раскрывается небо и громогласный голос. «Сей есть Сын мой возлюбленный, не сомневайтесь, в Нем мое благоволение, в Нем моя благая воля, а Его Он похоронил». Одновременно произошло и погребение Своеволия, и это явилось жертвою за грехи тех раскаявшихся. Ну, давайте теперь проверим, друзья. Вот мы сейчас рассуждали, какая отдача необходима нам, чтобы быть совершенными, чтобы быть собственностью Бога. Давайте проверим на Иисусе Христе. Вот после крещения, это Матфея, 4 глава, 3 крещение. Теперь Дух ведет в пустыню Христа, приводит туда, начинается у него там общение, в этом уединении, длинные, может быть, такие утомительные дни. И общение, и молитвы, и все равно много времени, много. И вот это много времени как раз и является средством на прочность его. Я вот это испытал в какой-то степени. Так вот поместили меня в камеру, ну, она вроде палата больничная, ну, для заключенных. И одиночество. Сутки, вторые, третьи, вроде ничего, так отдыхаешь, а потом, когда уже 40 суток и 50-е сутки пошли, вы знаете, вот на стенах уже вот любое время, куда я, когда вот гляну, какое место, и вот моментально уже до того, вот о чем я подумаю, то и рисуется на этих стенах. Понимаете? Вот помысли о чем-то плохом таком, и начинают там и рога, и копыта, и всевозможные, значит, вот такие вот чудовища. Начинаю мыслить о чем-то положительном, и это начинает рисоваться. Одиночество, замкнутость, вот без разговора, без, ну, разрядки, такое тяжелое положение, и если бы не Господь, если бы не общение с Ним, заключенные одиночества боятся страшнее всего, до сумасшествия. А вот когда привезли в Магадан, и меня, значит, 3 раза помещали в камеру смертников. 6-я камера. Туда помещают только тех, которые приговорены на смерть. Эта камера просматривается, прослушивается. И вот заходишь в нее, такой полумрак, глубокий полумрак. Такая тишина, глушь такая. Днем на улице солнце, а туда проницают какие-то жилочки, маленькие жилочки, гвоздем пробитые, через толстое, значит, или там свернышком просверлено, через толстое железо. А это железо за несколькими решетками. Арматура такая, на 16, на 20. И вот так вот посмотришь, далеко-далеко так, видишь, ага, на улице солнышко. Вот. И вот такое одиночество. Раз поместили, убрали, подержали меня, значит, среди заключенных, хорошо, там, беседуешь. У них и покушать лучшее есть, там вот с дома получают передачки, поделяются. Раз забирают опять туда. И вот так вот 2 недели пробыть, и думаешь, за что? Ведь у меня срок маленький, 1,5 осталось года, когда туда привезли уже. Потом знаю, что статья моя бытовая, и тут начинается это наше тайное. А ты же знаешь, что все те, которые разгадали секреты, замыслы, которые над ними совершали там КГБ, они у живых не остаются. Их уничтожают. Вот поэтому ты и здесь находишься. Если бы не было понятия о том, как приговаривать себя на смерть, вот, я каждый день умираю, вот как апостол Павел говорит. Вы знаете, такие страшные мысли, вот от этого волос седеет за одну ночь. И вот от этого у многих за одну ночь такое борение, агония предсмертная, что кровь начинает выступать через поры кожи. Вот в этих камерах. Но так вот помолишься, ходишь, поешь. Ну, слушай, знаю, что слушает, пусть слушает. Проверяет мою психику. Но вот хочу сказать, что вот это Христу пришлось больше всех пережить. Зной, ветер, пески, открытое небо. И все это терпи. И вот так, если бы дьявол, ну, слышишь, уже сколько он? 20 дней прошло. Иди, искушай. Не надо. Я подожду, когда он совсем доконает, совсем обессилит. Вот тогда начну. И вот дождался, когда, знаете, вот у нас бывает такое, ну чё бы, вот сейчас на меня все горе свалилось. И то, и другое, и дома неполадки, и на работе. И бывает такое, что вот в семейной жизни, и бывает такое, что и со стороны власти, значит, ну вот все так вот. И тут начинается искушение. Подходит дьявол. Ну что? Он думает, вот сейчас бы ему самое наилучшее есть хочет. Вот об этом и поговорим. Ты же Сын Божий. Ты же можешь это сделать. Скажи, и камни станут хлебом. Да, может быть, и сделал бы. Но что предлагает сатана? Выходи с воли Отца. Отец говорит, в нем моя благая воля. Перечеркивай это. Выходи. Начинай действовать самостоятельно. Выводит его. Он же Адама этим самым и завалил. Что это такое быть подчинением Бога? Ты давай самостоятельно. Признавай, что ты разумный человек. У тебя хватит ума и разберешься, где добро, где зло. Зачем тебе быть подвластным Богу? Первого Адама так он и свалил. Теперь последний Адам. Давай, действуй самостоятельно. Говори. Ну, ты же есть хочешь. Христос отвечает. Понятно, что хлеб для меня сейчас дорог, но мне надо Слово Божие людям донести. Не одним же хлебом будет жить человек, но Словом Божиим, исходящим из уст Божиих. Вы знаете, в трудный момент люди не думают ни о чем. Вот взять, к примеру, сейчас бы сюда Исава. Что мне до того? Какое там первородство? Чья тут воля? Мне давай поесть, я умираю. А вы знаете, друзья, как бывает часто вот так вот. Смотрите, вот вы молодежь, родители как-то к вам относятся с сожалением. Правда, у меня сын один так говорит, давайте сегодня хорошо поужинаем, а то завтра пост. Ну, все-таки, хоть так. А обычно же родители тоже, да успеют еще. И вы ждете, может быть, когда родители уже там вас начнут понуждать к этому. А вы знаете, вот из этого-то и начинается. Вот посмотрите, мы идем по следам Христа. У Христа 40 суток поста, здесь одни сутки невозможно выдержать, правда, если признаться. Да и того, что мне до этого поста, мне еще так не касается сильно. А у вас-то как раз сейчас и касается. И разрешается ваш вопрос духовной жизни, ваш вопрос семейной жизни, ваш вопрос служения Богу, ваш вопрос будущности церкви. Когда он будет разрешаться? Когда настигнут вот эти все бедствия? А что такое пост? Это преодоление трудностей в себе самом, прежде чем они пришли. Уловили мысль эту или нет? Тяжело в бою? Легко? То есть легко в учебе? Тяжело в учебе, легко в бою. Тяжело в посте, но вы преодолели трудности, которые ждут вас впереди. И когда подошли к этим трудностям, они уже для вас не трудности. Христос, идя на миссионерский труд, на 3,5 года усмотрел преодолеть все трудности и победить дьявола 40-суточным постом. И на 3,5 года уже трудности все были преодолены вот в этих 40 суток. Ладно, нам 40 суток невозможно сразу. Давайте так. 40 суток на 3,5 года можно разделить? Сколько надо поста на год? Или в неделю один день? В году сколько? 52 в году. Ну, видите, 52 с перерывами. А если 40 суток, кто согласится, давайте на 3,5 года. Но этого невозможно для нас, правда? А вот если денек в неделю, преодолеть трудности на предстоящую неделю, наперед, я вам свидетельствую, вот настолько пережил в себе самом, и когда только не попастишься в пятницу, крушение за крушением, неудача за неудачей. И совесть мучит. Это я поленился. А что? Да вот так вот. Христос, смотри, как отнесся к этому. Нет, я свое «я», свою волю похоронил. Теперь я исполняю волю Отца. И вот хлеб, надо хлеб, можно сказать. Но здесь уже будет не повеление Отца, а повеление, предложение самого дьявола. Нет. А дьявол разве не предлагал вам? Вы только подумали о посте, а он, не надо. Уж там к вечере Господней, там куда деваться, там надо. А так не надо. И вы что, воля Отца говорит, надо. Воля дьявола и наша воля, не надо. По следам Христа идем или нет? Христос отдал себя в распоряжение Отца и волю свою покорил полностью воле Отца. Совершен он или нет? Посмотрите, плоды совершенства. Мы то же самое. Погребли с ним крещением смерть. Мы пережили могилу. Значит, согласились на смерть? Похоронили свою волю или нет? Мы ее подчинили воле Отца. Воля наша говорит, нет, не надо. А воля Божия надо. Как хорошо нам проверить. Есть знаком, правда, друзья? Вот смотрите дальше, если проверяя, как исполнял волю Отца Христос. Берет дьявол его, ставит на крыло храма, ну где-то вот на балкон. И говорит, ты Слово Божие употребил. Слово Божие хочешь, чтобы исполнялось. Ну давай по Слову Божьему, написано, прыгай. Нам же тоже иногда говорят так. Что ж вы, по Слову Божию, так по Слову Божию, живите во всем правильно, как написано. Читайте 13 главу Римлянам. Вот посмотрите, вот если бы у Христа было своеволие блеснуть собою, о, а что, не прыгну что ли, прыгай. Прыгнул бы, может быть, и не подхватили ангелы, потому что прыгнул не по воле Отца. Не по воле Отца. А здесь он ответил правильно, не искушай Господа Бога твоего. То есть нет на это надобности. Если бы надо было, необходимо, я прыгнул бы, и вот тогда Слово Божие сбылось бы на мне в точности. Посмотрите, какая четкость, вот какая все-таки послушная воля Христа, воля Отца. своеволие похоронил. Это все говорит о совершенстве, друзья. Когда у нас совершенство? Когда мы в полной покорности Богу. В полной покорности. Я не свой. Я весь принадлежу тебе. Весь тебе принадлежу. Ну ладно, это все материальное. Значит, смотрите, первым коснулся то, что касается пищи. Второе, то, что гордого я. И третье, теперь души. Но уж за душу человек отдаст все. Берет его, ставит на высокую гору. И в одно мгновение показывает все царство мира. Ты пришел выкупить, страдать, умирать. Сразу, может быть, блеснула в одно мгновение вся картина страданий, смерти. И тут же говорит, а я тебе так отдаю, даром. Только поклонись мне. Что тут, многого, что ли, требует? Очень мало, совершенно мало. Поклонись. И вы знаете, многое сегодня не требует от нас. Вот Михаил Иванович Хорев рассказывал, говорит, еще будучи в УЗах, подходит, приезжает ко мне КГБ и беседует. Михаил Иванович, ну вот зачем вы себя подвергаете такой опасности? Вы берете литературу за границей. Да я не говорю, там ничего там антисоветского нет, мы уже проверяли не раз. Но все равно, вы понимаете, вы берете ее нелегально. Вы везете, вас ловят, вас судят. Лишают вас детей. Какие материальные утраты. Давайте так договоримся. Мы вам даем официальный документ. Вы подъезжаете к границе, перегружаете эту литературу, открыто, у вас документ. Везете, раздаете. Давайте так. Ага. А вы знаете, там вот в 17 главе ангел Откровения подзывает Иоанна и говорит, иди сюда, Иоанн. Тот подходит, и ангел показывает Иоанну, говорит, видишь, он, жена, сидит на багряном звере, упоенная кровью святых. Михаил Иванович говорит, я думал, перед этим как раз вот об этой жене, и думаю, почему она сидит на звере? Зверь — это же власть, это дух власти. Дух вот царей. И особенно в наше время, это дух Антихриста. Почему жена сидит на власти? Почему власть не на ней? Мы как-то привыкли, что власть гонит, власть душит нас, власть лишает, а она сидит на власти. И он говорит, смотрю, приглашает, беседую, и мне предлагают, Михаил Иванович, садись на меня. Зачем тебе подвергаться опасности? Документ, садись на меня. Смотри, сколько уже села. И католики, и православные, и пятидесятники, и всех. Сейчас речь идет как бы вот туда же, в эту великую блудницу, во Всемирный совет церквей, буддизм. Вот, ислам, там в ней сатанистская церковь, там, значит, религия, атеизм Запада тоже там. Там, значит, коммунистическая партия тоже там, Запада, тоже считается религией. И сидят все на звере. Как это понять сидят? Опора больше на власть, чем на Бога. Ну ладно. Михаил Иванович говорит, знаете, я вот до сих пор так понимал и так остаюсь такого понятия. Мы опирались на Бога, и Бог нас не подводил. А если сейчас вот доверимся вам, вы помогаете, и Бог откажется от нас, что тогда нам делать без Него? Ну хорошо, давайте ваш заказ, сколько вам надо, Библии, Евангелие, правда, Вестник истины не надо. Мы отпечатаем, и вы раздавайте. И опять, садись на меня, зверь говорит, садись. К как ему хочется, чтобы хоть чуть-чуть опору имели на него. И таким путем мы прогневляем Бога, и Бог отказывается. Зачем вам скитаться по хаткам? Садись на меня, будет молитвенный дом двух-трехэтажный. Садись на меня. Садись на меня, и, пожалуйста, у вас будет очень хорошие условия жизни. Садись на меня. Вы понимаете, вот, ну, все исключительно. Сам этот дьявол, он настолько принимает вид ангела света, а вот в последнее время, 13 глава, описывает, там вот первый зверь из вод вышел, это из мира, то есть всего языческого мира. А втором, вторая половина главы, повествует, второй зверь вышел из земли, но вся программа первого зверя, но похитрее. И звезды, и огонь с неба, чудеса, знамения творит. А потом раз и спрятался в кусты. Ну так я попростенько скажу. А вместо себя выдвигает образ зверя. И этот образ и говорит, и мыслит. Но только для того, чтобы себя оттенить, спрятать. А на образ верующих все внимание обратить. Вот этот образ, смотрите, вот там будет начертание, там будет все, там. И вы туда, вот туда готовьтесь, туда подойдете, в очередь станете, и вам там будут вот прилеплять или на лоб, или на руку. Кого? Там, туда, верующие рассуждают. Там уж меня не обманешь, туда я не пойду. Пойдешь. Если тот, кто принял сейчас начертание в своей жизни, там уже обязательно примет, если доживет. А если не доживет, хватит с него и того, что принял. Пока верующий туда обращает внимание, об этом уже кассеты, об этом уже тетради переписываются. Вот кто же этот образ? Железяка. Компьютер. Вот на него. Это будет. Будет так. Написано так. Понимаете? Но вы понимаете, там же сказано прямо. Тени примут начертания, имена которых записаны в книге жизни. Вот сейчас малым ты был верен, над многим тебя поставят. Вот детям показываю, дети понимают. Дети, вот смотрите, четыре пальца в правой руке, четыре в левой. Начинаем смотреть. Лесенка. Октябрята, пионеры, комсомольцы, коммунисты. Пишу вам дети, пишу вам отроки, пишу вам юноши, пишу отцы. Дети, посредине великая пропасть. Вот если вы на эту ступеньку станете, вы можете попасть на эту одновременно? Дети хором кричат, нет. А родители, а что тут такого? Вырастут, поймут, поснимают галстуки. Что тут такого? Раньше через огонь переводили. Молоху отдавали, а сейчас вот этому антихристу запечатлевать туда его. А тогда где будешь искать? Там проповедовал один у нас, двое даже братьев в седьмом классе. Ну так вот собрались. Что такое демонстрация? Да демон страцирует. В русском переводе демон идет. Ну а как же вы будете идти на демонстрацию? Нет, мы не пойдем. Мы с демоном ничего общего не имеем. Ну, учителя узнали, ну ладно, не пойдете, мы вас научим. И вот не пошли дети. Приходят после демонстрации уже, после праздника, их, значит, отзывают, с родителями придете. Приходит наш Миша, папа, надо тебе идти. Я говорю, ну хорошо, я пойду. Я что, иначе теперь буду пояснять? Это не демон? Нет, нет, это ангелы идут. Я ж не скажу иначе, правда? Я тоже так понимаю. Ну вот, значит, что мне идти? Только, значит, ты теперь обнародован в своей проповеди, тебе, значит, вот наказывают. Нет, давай еще и папу за собой тащишь, это ж предательство. Точно, папа, не ходи. Вот, и второй тоже там, значит, папа не пошел. Приходят на следующий день в школу их выгоняют со школы. Больше не приходите, не нужны вы здесь, пока не придут родители. Ну ладно, не придут, не надо. Мы не пойдем все равно. Не ходим, пусть сидят дома. Проходит некоторое время, передают, пусть приходят. А попугать решили. Но все-таки нам дают понять. Вот посмотрите, почему вы с нами не соглашаетесь? Будьте верующими, но сидите опорой всей на нас. На мне, зверь предлагает. Опирайтесь больше на власть. Я вот хорошо помню, Иосиф так пророчествовал этого Бондаренко. Да если вы упустите это время, вы знаете, вот сейчас, каких-то год-два осталось, вы знаете, какое законодательство готовят? Нам дыхнуть не дадут. Нам невозможно будет собраться даже. Давайте сейчас зарегистрируем и воспользуемся пока вот этим моментом. Ага, это равносильно того, Господи, ты обмани дьявола, поклонись. Так вот, притворно поклонись. Не надо искренне. А как-то обманно, поклонись. Обмани его, весь мир захватишь, а тогда пусть дьявол ахнет. Ох, как обманул меня. Кого ж ты обманешь, а? Источника лжи. Отца лжи. Христос это прекрасно знал. А вот такие, как Бондаренковы, вот эти вот, значит, еще до сих пор им не доходят. Что значит поклониться? Это сесть на спину этого зверя, и теперь, ох, я ж тебя обманул как, сижу на тебе, а ты меня, вот видишь, не распознал, дал мне молитвенный дом, я столько грешников теперь призываю, спасаю. Да дьявол даже... Ну как, разница есть, вот рыбка там, которая там в воде плавает свободно, подплывает тем, которые вне воде в этом, в сетях, и беседует между собой. Ну какая разница? Ну какая? Вот ты спорила, это которая в сети, то и доказывает. Я ж тебе говорю, какая? Вот ты в воде, я в воде. Так у меня здесь больше пищи, у меня тут приволье. Вот сеть захватила с собой, там всякой муляки, там вот растений. И в ней теперь не надо искать, прям вот она. Вот, видишь, тут еще лучше. Тут все есть, а там что? Бегаете по хаткам там. Нету в одном месте, а вы вот куда идти, не знаете даже. Ага. И вот таким путем вот настолько ослеплены. Хорошо, что вот... Конечно, Слово Божие говорит нам все об этом ясно. Если для кого и сокрыто благовествование, это только для погибающих, для неверующих, у кого Бог века сего ослепил умы. Ослепил умы. Вот она сеть. Нет, зато у меня, видишь, привилегии, нам все дают, нам все позволено. Михаил Иванович встретился с своим другом. Он пресвитером в одной из общин там, в Белоруссии. Ну и так беседует друг. Как тебе удалось вот так вот все достичь? Смотри-ка, я побыл в собрании, смотрю, тебе дети поют, рассказывают, проповедуют, молодежь. Как ты это смог? Он говорит, надо мудрым быть. А как же ты это мудрствуешь? Ну, говорит, меня вызывали по этому вопросу. Что ты там на широкую ногу живешь? Распустил молодежь, детей. Что, забыл, что ты под законодательством? А я им говорю, если я зажму их, они уйдут в отделенные. Они раз и присели. Вот и все. Мудрым надо быть. Михаил Иванович, а говорит, ты даешь отчет своим словам, что ты говоришь? А что тут особенного? Ну, в чьи руки ты меч даешь? И против кого? Ты же сам сейчас сказал, вот отделенные мешают. Уберите отделенных, расправьтесь с ними, тогда я зажму молодежь, им убегать некуда. Он тогда присел так. Вот об этом я и не думал.